Я недавно был в одной церкви на севере Германии, в Гамбурге. Я раньше, ну и сейчас, находится там, в этом большом городе, один реп-центр, ну, такая терапия для наркоманов. Туда мы возили ребят и часто заезжали и в церковь одну. И сейчас эти реп-центра поближе к нам, они расположены. И туда мы стали реже ездить. И вот как-то недавно были опять там, я захожу в церковь, ну и братья встречают, я говорю, помните еще меня? Они говорят, еще бы немножко и забыли бы. Ну я думаю, вы, наверное, помните еще меня. Живу я в Германии, зовут меня Абрам. И сейчас вот я несколько дней здесь, вот в понедельник уже улетаю домой, во вторник уже пойдет уже там иная жизнь, работа и суета немецкая. Хотелось бы поделиться словом. Хочу прочитать два места Священного Писания. Одно место находится в первой книге Библии, другое место находится в последней книге Библии. Первое место мы находим, довольно-таки длинный абзац, 19 глава Бытие, первые 17 стихов из 24 по 29. И второе место Священного Писания, очень знакомый стих. Сейчас вот брат вот цитировал две главы. Я вот так слушаю его и вспомнил одного старца брата, когда я только уверовал, и он мне посоветовал, говорит, Абрам, учи наизусть слова Священного Писания. И вот я недавно стал его вспоминать еще чаще. Почему? У меня один глаз с 6 лет не видит. Примерно мне было 6 лет, 40 лет назад, и мне его выбили. Он видит 10%. А вот другой левый глаз видел 110%. И вот сейчас, я вот особенно в этой поездке, замечаю, начинает тускнеть. И вот нужны уже очки. Вот сейчас братья мне вот давали, никакие очки не подходят. И вот недаром брат мне сказал, учи наизусть слова Священного Писания. И вот как раз вот эти места. И второе место, Откровение, 3 глава, 20 стих. Прочитаем. Бытие, 19 глава, 1, 17 стихов, из 24 по 29. «Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, ночуйте, мойте ноги ваши, встанете поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ, со всех концов города окружили дом. Вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я их выведу к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Но они сказали ему, пойди сюда. И сказали, вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку всему, к Лоту. Подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и вели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от молодого до большого, так что они измучились, искав входа. И сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из его места, ибо мы истребим все место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но затем показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господне, взяли за руку его, жену его, двух дочерей, вывели его, поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, Нигде не останавливайся, в окрестности сей, спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть. 24 стиха. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серый огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, всю окрестность сию, всех жителей городов сих и все произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром, пошел на место, где стоял пред лицом Господа, посмотрел к Содому, Гоморре, на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города, окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме, выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. 3.20 Откровение. «Се стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой, отворит дверь, я войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною». Вот два таких места Священного Писания. И вот так я над этими местами, вы знаете, размышлял очень долго, очень долго. Даже случился один момент в жизни моей. Несколько лет назад я пришел на работу, и ко мне один брат подходит рано утром, мы в 5 утра уже просыпаемся, и ко мне брат подходит и говорит: «Слушай, ты мне сегодня приснился ночью». Я, думаю, мало кто кому снится, и хотел уходить уже. А он говорит: «Ну, я смотрю, что ты еще мне хочешь сказать». И он потом мне говорит, что он со мной спорил над одним местом Священного Писания. Я говорю: «Над каким?» И он говорит: «Вот эту главу». Но я не буду говорить, я там в споре проиграл бы, если бы спорил бы действительно. И вот именно за это место, я вот как раз над этим местом уже некоторое время размышлял, читал, выискивал параллельные места, и вдруг ему снится именно за это место. И вот почему я прочитал два места Священного Писания. И вот здесь мы видим в первом месте и во втором четыре категории людей. И между ними можно провести четыре параллели. И эти четыре категории людей в Библии еще встречаются много-много раз. Притча о сеятеле, очень четко там видно четыре категории почвы. Первая категория людей – те, которым Христос больше не стучит, жители Содома. Вторая категория – тем, которым Господь стучит, но они не слышат, родственники Лота. Третье. Тем, которым Господь стучит, они слышат, но не открывают дверь сердца. Жена Лота. И тем, которым Господь стучит, они слышат и открывают. Это сам Лот. И вот если вот так вот поразмышлять вот над этими категориями людей, вот начинается: «И пришли те два ангела в Содом вечером». И вот эти две буквы «те» – это значит, что об этих ангелах уже речь шла раньше. Я думаю, мы, наверное, все, которые здесь собрались, наверное, читали, какие эти ангелы. И я вот так вкратце хотел бы напомнить, кто такой Лот, откуда он взялся, где родился. И вот с 11 главы Бытия здесь написано, что жил Фара, у него родились три сына – Авраам, Нахор, Аран. У Арана родился сын Лот. И Фара еще был живым, умер Аран, то есть отец Лота. И Лота взял Авраам. Это его племянник. И потом, когда они еще не вышли, в Харане умирает и Фара, отец Авраама. И вот дальше, в 12 главе, мы читаем, что они пришли в Египет, некоторое время побыли. 13 глава, когда они вышли из Египта, и происходит трагедия между двумя родством. Пастухи Лота начали ссориться с пастухами Авраама. И вот Авраам, я вот это место тоже так читал, как просто и как быстро Лот согласился разойтись. Я вот так думаю, был бы я Лотом в то время, я бы, наверное, или пастухов бы уволил бы, или бы сократил бы им, как в тюрьме говорят, пайку бы ему резал. Они бы там, наверное, смирились бы, наверное, не стали бы больше спорить. Или сам бы стал бы пастухом, лишь бы только побыть с Авраамом побольше. С таким человеком Лот быстро так раз и захотел разойтись. Авраам ему предлагает: «Ну что делать, ссорятся пастухи, давай, наверное, разойдемся по-хорошему. Ты пойдешь налево, я пойду направо, или наоборот». И вот смотрите, как выбрали Лот место жительства, и Авраам. 10 стих 13 главы написано: «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде не истреблял Господь Содом и Гоморру, вся до сего орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». Выбрал глазами, посмотрел, прекрасно, все. Не написано, чтобы он встал на колени, помолился, попросил Господа, не написано. Быстро выбрал и пошел. Что делает Авраам? Ждет. 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе даю я». Вот как правильно делает Авраам, ждет. Он не выбирает глазами, где лучше жить, как лучше жить. Он ждет. И когда Господь ему говорит, тогда он идет в то место, куда Господь говорит. И вот смотрите еще вот этот 18 стих. Когда Авраам отделился, когда Бог ему указал, где ему жить, что он делает вначале? «И двинул Авраам шатер, пошел и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник». Очень правильно, как он поступил. Мне приходилось слышать такое одно свидетельство. Один брат находился несколько раз в узах за Слово Божие. И вот он как-то свидетельствует. Несколько раз его судили. И когда в тюрьме находится, суд и везут в зону. В зону его привезли под утро. Везли всю ночь там. И их содержат, заключенных, первое время отдельно. Это называется карантин. Они отдельно. Они в зону сразу не заходят. Они отдельно. Их там и кормят отдельно. И вот он говорит, утром, рано утром, они пошли в столовую покушать. И он тоже пошел со всеми. Их там было человек 20. И вот когда они зашли в столовую, уже пища стояла на столах, он встал, чтобы помолиться и потом покушать. И вот закрыл глаза, молится, садится на скамейку и смотрит на его месте, где его порция стояла, пустое место. А рядом стоял заключенный, который их привел в столовую. Он взял его еду и спрятал за спиной. А потом, ну, он видит, что брат ищет что-то. И он ставит, потом говорит, я пошутил, вот оно твое. И в этот момент он вспоминает один момент, когда он был еще в молодежи. Когда он был еще в молодежи, и их пресвитер тоже был в узах. И после очередного срока он собрал всю молодежь, ну, так беседовал. И он им там сказал в пожелании, особенно братьям, говорит, братья, сейчас времена такие. Возможно, кто-то из вас будет пресвитером, возможно, кто-то в узы пойдет. И вам совет, первый день, если вы где-то будете на новом месте, будьте в посте. И он в этот момент вспоминает. Этому заключенному говорит, нет, ты не пошутил. Бог сделал так, что ты вот эту пищу забрал, спрятал, чтобы мне напомнить. И он в тот день был в посте. И вот так очень, я вот, когда вот этот случай, я вот так услышал, вы знаете, я тоже как-то стал этому придерживаться. И хочу сказать, благословение, благословение. Если мы куда-то едем, даже на короткое время, первый день быть в посте, в молитве, чтобы Господь благословил пребывание здесь, благовестие, чтобы благословил. Чудесно. Для меня, я взял для себя это. Здесь мы читаем, Авраам тоже сделал, построил жертвенник. И вот дальше мы читаем, вот 18 глава, когда Авраам был у шатра, мы это место знаем, и пришли три путника, принесли две вести. Среди вот этих двух ангелов был сам Господь, сам Господь. Две вести принесли. Первая весть очень хорошая. У них не было детей. И Бог говорит, через год у вас будет сын. И точно так и произошло. И как отреагировал Авраам на эти две вести? На первую весть в этой главе ничего не написано. Ничего. Возможно, в сердце обрадовался. Но здесь не написано. Не написано, чтобы он там как-то что-то. Я вот вспоминаю, когда это место читал, вспоминаю, когда мне было уже, наверное, 36-37 лет, у нас не было детей, а жене уже, она старше меня, и уже вот плачем, наверное, останемся бездетными, наверное, так уже смирились на этот шаг. Я, наверное, больше, жена не хотела к этому, ну, материально более. И потом Господь даровал нам детей. Двое детей у нас родились. И вот когда мы узнали, что Господь дарует нам ребенка первого, я вспоминаю, я прыгал от радости. И вот когда я начал вникать в это место, мне стыдно стало. Как вот я отреагировал на это, и как Авраам, спокойно, молча. Но на вторую весть, половина главы написана, половина главы, Бог говорит, истреблю Содом и Гоморра. И вот три раза здесь написано, Авраам обращается, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Сначала он за Лота как бы заступается, потому что племянник там, родственник, ему, конечно, не все равно, что там он погибнет. Потом написано, неужели ты погубишь все место, и за город он стал переживать, потому что нам хорошо бы вот так и за наши города молиться. Вот так вот старцы говорят, часто вот так вечером молятся, чтобы преступления не совершали. Возможно, кто-то ночью идет, возможно, кого-то ограбить хотят. И вот чтобы молиться, чтобы Господь оградил, чтобы не было этих преступлений, чтобы аварии не было в городе. Это хорошо, если и за город мы будем молиться, чтобы был покой в городе. Это вот наша участь, чтобы молиться вот за такие... И дальше Авраам просит, может быть, 40 праведников не погублю, 30, 20, до 10 дошел. Говорит, если даже и 10 праведников будут, не погублю. Но мы знаем, что и 10 там не оказалось. И вот первая категория людей. Именно вот берем только это место. Ни в коем случае я не хочу сказать, что в наше время Господь не стучит в сердца этих людей, которые вот здесь написаны. И послание к римлянам мы читаем в первой главе, и там вот описана вот как раз категория вот этих людей, которые были в Содоме. В наше время они тоже живут. К сожалению, они живут в наше время. И я не хочу сказать, что Господь в наше время не стучит в сердца этих мерзких людей, потому что Бог тоже любит их, какой бы грех они ни совершали. И вот здесь мы, первая глава послания к римлянам, читаем, что они делают. Можете дома прочитать, кто это не знает. Но вот последний стих прочитаю. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Даже кто это и не делает, эти мерзости, некоторые одобряют ихние действия. У нас в Германии, вот слышу так, я лично не видел, в газетах пишу, так слышу, что вот одобряют эти действия, эти мерзости. И вот мы читаем еще 2 Петра, 2 глава, 3 стих написано так. «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». И здесь мы не видим, чтобы ангелы сказали Лоту, скажи, может, слово, может, кто-то из них покается или еще как-то. Мы здесь не читаем. Все, Бог поставил точку. Для них покаяние уже было невозможно. Все. Это уже точка стояла. И вот смотрите, обратите внимание, весь город, от малого до большого, окружили дом, весь город. Ангелы ослепили их, и все равно слепые могли бы уже упасть на колени и просить помощи, пощады себе. Нет, они все равно начали искать вход. Все равно это мерзкое дело, все равно хотели совершить, все равно. Так они были поражены этим грехом. Весь народ. И вот здесь дальше вторая категория людей. Тем, которым Господь стучит, но они не слышат. Родственники Лота. И вот смотрите, вот здесь есть одна фраза такая. Когда ангелы сказали, беги быстрее, кто у тебя есть, родственники. Кто есть, быстрее говори, чтобы выйти из города, чтобы не погибнуть с нечестивыми. Написано, подошел, начал говорить с родственниками. И вот там одна фраза. Им показалось, что он шутит. Почему? Я так слышал некоторые высказывания. Некоторые говорят, что, похоже, Лот допускал шутки. Может быть. Но мы дальше читаем. Вторая книга Петра. Три раза написано, что Лот был праведником. Это мы читаем. Но вот здесь почему-то написано, что им показалось, что он шутит. Мы нигде в Библии не находим, нигде, я лично не нашел и не знаю, чтобы Бог шутил. Я не знаю такое место, или чтобы Христос шутил. Мы читаем, что Христос с любовью говорит, с гневом, с терпением, это мы читаем. А чтобы Христос шутил, я не знаю никакое место. И вот я вот знаю несколько братьев, вот у нас в церкви есть. Он даже еще слова не сказал, вот собрание кончается, вот к нему подходят, я смотрю, уже все смеются. Он еще ни одно слово не сказал. И обычно вокруг него собираются те, которые, ну, хотят пошутить, посмеяться. Я не хочу сказать, что нам надо быть всегда такими угрюмыми или кислыми, ни в коем случае, ни в коем случае. Но если мы часто шутим, и это очень видят неверующие, очень видят. У нас на фирме, особенно на работе, мы много времени на работе проводим, у нас много людей там, есть дети верующих родителей, они неверующие, они знают, какие должны быть верующие, как они себя вести должны. И они смотрят за нами. И если мы часто с ними шутим, и потом начнем с ними серьезно говорить, я думаю, Лот, когда подошел к родственникам, он, наверное, там без улыбки им говорил. Он там серьезно, наверное, говорил им. Но вот им может показаться, что он шутит. И вы знаете, и они вправе это подумать, если мы часто шутим, вправе это подумать. И вот пусть Бог поможет нам смотреть за собой. Вот как брат сильный стих прочитал. «Очи Господа обозревает всю землю». Вот, вот сейчас, в эту минуту, он всю землю. В Германии спят, а здесь мы бодрствуем. И там, которые все спят, вся страна, или, может быть, не все, там тоже всех видит, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Мы можем только рассчитывать на милость Божью, когда наше сердце вполне предано Господу. Только в одном случае. Если немножко, немножко мы отклонили все, мы можем уже не рассчитывать. Можем не рассчитывать на милость Божью. И вот пусть Бог поможет нам и вот на эту категорию людей иногда вспоминать иногда, чтобы нам следить за собой, как мы себя ведем среди мирских людей. И, конечно же, среди верующих. Третья категория людей – это жена Лота. Тем, которым Господь стучит, слышат. Я думаю, жена Лотова, она, наверное, знала о Боге. Я не думаю, что муж праведник и жена совершенно о Боге не знает. Я не думаю. Такое мы, наверное, никогда не встретим. Никогда не встретим. И они прожили уже, дочери уже родились, и взрослые дочери были. Возможно, лет 20 они прожили уже, самое мало. И я думаю, жена хорошо уже мужа должна знать за эти годы. И вот смотрите, обратите внимание, вот сегодня вот утром так было время, я вот выписал, как встретил Авраам путников и как встретил Лот путников. И вот я 5 таких сходств, некоторые сходства. Авраам и Лот назвали себя рабом. И вот Авраам встретил, выбежал, поклонился. Лот стоял, ждал, пока подойдут. Не побежал навстречу. Поклонился тоже до земли, но не побежал. Потом Авраам, что он говорит? «Омоют ноги ваши». Не вы, а вам омоют. Лот говорит, «Омойте сами». Потом, как приготовил Авраам угощение, и как Лот. Трое с Авраамом были задействованы. Сара и отрок. Авраам побежал, быстро все, распоряжение дал. Сара замесила, сделала хлеб. Отрок, теленка приготовил. Потом Авраам все принес, они кушали. Лот. И вот написано, он сделал им угощение. Он, не знаю, была жена в этот день дома? Не знаю, но дочери точно были дома. Точно были дома. И вот почему-то дочери ему не помогли. Не помогли сам. И вот интересно, почему он смог это сделать, и почему он сделал. Смог, наверное, потому что он часто это делал. И, возможно, жена часто отсутствовала, возможно. Вот так, если бываем в семьях, и сразу видно. Если, например, вот были мы в одной семье, жены дома не было, и вот братик нам как приготовил там, лучше бы я в этот день ничего не ел бы, лучше было бы. Он там все там... начал варить яйца, вода кипит, он туда их накидал, они там разбились, каша там получилась. Потом еще подобное, как понаставил на стол. Я говорю, и он все говорит, вот жены нет, вот жены нет. Ну, хорошо, что сейчас жены нет, и что ты не можешь. С одной стороны, это и неплохо. Но вот мне, например, я бы, может быть, кому-то преподал бы, как что готовить. Я в 33 года только женился, до этого времени жил один, ну, и как-то чему-то научился. И иногда жена мне часто говорит, я тебе все доверяю, можешь делать, что хочешь, что хочешь. И вот у нас так в семье. И вот еще... И вот он сделал им угощение. И вот здесь мы только первый раз читаем за жену Лотова, уже почти в конце, когда они уже начали выходить из города, выходить из города. И здесь вот жена. Вот я не знаю, вот откуда, где женился Лот. Я думаю, в Содоме, я думаю. Она была местной жительницей. Я так думаю, не знаю, точно не хочу доказывать. Но по поведению жены... Похоже, она была местная жительница, содомлянка. И вот мы дальше читаем, вот это происходит как раз вот такая и трагедия. И Христос в одном месте говорит, вспоминайте жену Лотову. И вот как раз вот это очень сильное предупреждение. Далеко не каждому жителю в Содоме была дана такая возможность, как жене Лотовой. Далеко не каждому. И вот когда они уже вышли из Содома, и было какое приказание, как, ну, просьба ангелам, не оглядывайтесь назад. И вот мы читаем Евангелие от Луки, 7 глава, 9 глава, последний стих, написано так. «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Неблагонадежен. И вот как раз вот это произошло и с женой Лотова. Когда они уже вышли из города, и вот здесь написано, что она повернулась позади Лота. Позади. Сзади шла. Ни впереди, ни сбоку. Если бы рядом шла, возможно, плечо Лота не дало бы ей повернуться. Она находилась сзади. Еще хотела, возможно, посмотреть на город, на эти все прелести греховные. Возможно, возможно. И трагедия, она остается и погибает там, погибает там. И вот еще 17 стих, вот здесь написано так. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою». Свою. Четыре человека стоят, и вот ангел почему-то говорит, спасай душу свою, как будто он один стоит. Как будто за жену и дочерей не надо переживать. Как будто так получается. Во-первых, за себя. И, конечно же, кто же хочет, чтобы жена погибла? Кто же хочет, чтобы дочери погибли? Все переживают за своих родственников. И никто не хочет, чтобы кто-то из родственников погиб. Но вот здесь вначале за себя, вначале за себя. И когда Иисуса Христа вели на распятие, и вот женщина сзади плачет, и он это слышит, поворачивается и говорит, «Чери Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе». И о детях ваших, сначала о себе. И вот здесь ангелы также говорят, спасай душу свою, душу свою. Но мы дальше читаем, уже сказали, жена Лота оборачивается и остается, и остается. А всего лишь 20 километров надо было идти, 20 километров. Я думаю, если быстро, быстро, за 3 часа можно было пробежать или как-то быстро пройти. 20 километров. И вот это расстояние оказалось для жены Лотовой последнее. Все. Она осталась там, погибла навечно. И вот последняя категория людей, Лот, праведник. 3 раза написано, что он был праведник. И написано, мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Мой друг, он находился в тюрьме 15 лет без выхода. Его посадили еще по малолетней колонии, там он совершил еще одно преступление, потом еще одно. Ему 10 лет добавили, отвезли в скрытую тюрьму. Из скрытой тюрьмы еще в очень строгие тюрьмы его перевозили. И 5 лет до освобождения он покаялся. И вот он мне говорит, можешь себе представить, в бараке 120 человек. Там почти со всего Союза свезли всех наркоманов туда, бандитов, убийц. Говорю, 120 человек днем и ночью, нецензурная брань, драки, в карты играют, курят, там что только не происходит. 5 лет он был верующим. И можешь себе представить, чтобы сохранить свои мысли в чистоте, вот когда слышишь вот эти вот ругань, всю эту ругань, и вот остаться чистым, вот Лот тоже жил, возможно, тоже все слышал, видел, что там все происходит, и оставался праведником. И вот это тоже вот нам Библия оставляет хороший пример. И вот еще на одно место, на последний стих написано так. «И было, когда Бог истреблял города, окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота. Я вот спрашивал как-то у братьев, вспомнил Бог, ну неужели он что-то может забыть? И вот у меня есть зять, он по нации еврей, читает на еврите Библию, и он там уже на том языке прочитал и разъяснил мне вот это место. Говорит, нет, такого нет, чтобы Бог забыл, там написано в одном месте, пришло на память пред Богом. И вот он мне так объяснил, что вот именно фраза «вспомнил Бог» – это не значит, что он вспомнил и забыл, а потом вспомнил. Это, говорит, такое значение, что именно Бог хотел или с этим народом, или с этим человеком что-то имел будущее хорошее. И именно вот здесь вот эта фраза есть. Мы в Библии еще находим именно эту фразу «вспомнил Бог» 4 раза. 4 раза. И вот что интересно, 2 раза ко спасению, 2 раза к утешению, 2 раза о мужах, 2 раза о женах. Еще 1 раз он вспоминает о муже, это об Ное. Написано, вспомнил Бог, навел ветер, и воды остановились. И 2 раза написано о женах. Наверное, знаете, да? Первая это Рахиль, и вторая это Анна. И вот смотрите, вспомнил Бог об Рахиле, почему? Переживала, детей нету, детей плакала. Анна точно так пришла в храм, плакала. Священник Илий думал, что она даже выпившая так. Наверное, ей это не понравилось. А потом вот дальше вот смотрите, вспоминает Бог и рождается кто? Самуил и Иосиф. Исследовать жизнь Иосифа, ничего плохого не находим, ничего. Самуил тоже. Даже 12 глава 1 книга Царств можно прочитать. Здесь вот когда написано, когда Самуил уже состарился, и вот стоит перед народом и говорит такие слова. Можно прочитать это место. «Вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей до сего дня. И вот я свидетельствую пред Господом, пред помазанником Его. У кого взял я вола, у кого осла, кого обидел, кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле глаза его мои, я возвращу вам». И отвечали, «Ты не обижал нас, не притеснял нас и ничего ни у кого не взял». И сказал он им, «Свидетель на вас Господь, свидетель помазанник его, в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали, «Свидетель». Смотрите, прекраснейшее свидетельство. Кто может среди нас, я вас не знаю так сильно, вот так встать здесь и скажите, что я плохое сказал? Наверное, многие скажут. Но меня точно многие скажут, если я у себя встану. Очень многие. Так не ответят, я 100% говорю. Вот жизнь Самуила состарился, жизнь прошла уже. И вот в старости, вот такое свидетельство, помазанник Господь, свидетель Господь, ставят свидетеля Бога, вот еще раз хочу стих повторить, «Отче Господа, обозревай всю землю, и Бог всю жизнь смотрел на Самуила, как он живет, ничего». Ни народ не мог сказать, и Бог тоже. Хорошее свидетельство. И вот так дай Бог прожить нам жизнь, чтобы так встать пред Богом. Вот, скажите, что я сделал плохого? И вот ничего, если никто не найдет. Это прекраснейшая жизнь. И вот пусть Бог поможет нам. Еще вот хотелось бы сказать такое одно свидетельство. «Вспомнил Бог об Аврааме». Вот мы молимся, наверное, за наших родственников. Я думаю, вы тоже. Мы тоже молимся. Есть у нас в нашем родстве, которые еще неверующие. У меня 36 племянников, многие из них в мир уходят. Молодежь уходит в мир, не хотят церковь посещать. Родители, мои братья родные, сестры мои родные, плачут за своих детей. Наши дети еще маленькие, но скоро мы начнем плакать. И вот так хотелось бы вот сказать, мой родной отец, он отошел в вечность, когда я был еще в мире, на Кавказе еще. Мое покаяние он не видел. И вот был один момент в моей жизни, как-то я ехал тоже далеко, там в какой-то город, и по пути, ну, я посмотрел, кто где живет, и я остановился на ночь у моего друга. Приехал к нему, уже был вечер, и он слушает, говорит, у нас сегодня собрание, пойдем в церковь, пойдем. Пошли в собрание. Церковь незнакомая вообще. Я там никого, вот только вот этого друга, еще, может быть, одного где-то когда-то видел. Пришли туда, и пресвитер подошел, говорит, можешь скажешь слово или там свидетельство. Я говорю, хорошо, я расскажу о своем покаянии. И вот как раз вот этот стих, вот что-то вот мне запал в сердце. Вспомнил Бога в Аврааме и вывел Лота. Вот как-то он вот повторяется. Ну, я думаю, вот, ну, говорит, скажу, прочитаю этот стих. Я прочитал этот стих, вкратце описал ситуацию, которая в Библии описана, и рассказал из своей семьи, откуда я, кто мои родители, как они за меня переживали, сколько они за меня молились. Вот так все рассказал, сказал им имя моего отца и сел на место. И вы знаете, выходит старец, плачет, на меня показывает и говорит, этот молодой человек меня не знает. И вот так Бог устроил такую прекраснейшую встречу. И вот он на меня показывает, говорит, я с его отцом был 10 лет в одной церкви. И отец очень часто поднимался, плачет. И говорит, братья и сестры, у меня 2 сына наркоманы, злейшие наркоманы. Молитесь за них, пожалуйста. И говорит, сколько мы за тебя молились. И вот здесь вдруг оказывается, вот этот старец, тоже за меня молился. И вот он видит, что его молитвы Бог вспомнил молитвы. Вы знаете, какая была радость. Я выбежал вперед. Мы все, кто там был, встали на колени. Там, я не знаю, наверное, целый час плакали, благодарили Бога. Для меня этот день, это прекраснейший. Вспомнил Бог. И вот за кого мы молимся, дорогие друзья, Бог не забудет никогда, может быть, даже и мы в вечность уйдем, но наши молитвы, они никогда не умирают, никогда, потому что Бог видит, Бог слышит наши молитвы, Он видит наши сердца, и Он непременно даст покаяние нашим детям, непременно, или за кого мы молимся. Вот есть еще одно место, когда Елисей был со своим слугой в городе Дафаиме. Все войско, вражеское войско окружили город. Взять одного человека в плен, Елисея, выходят из города, из дому. И вот Елисей смотрит спокойно, а слуга боится. Говорит, господин, что делать, сколько их много? А пророк стоит совершенно спокойно. Говорит, те, которые с нами, больше те, которые с ними. А слуга не видит. И вот там тоже 17 стих, 4 книга Царств, 6 глава, кажется, 17 стих, написано так. «И помолился Елисей, и говорит, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И потом сразу же в этом же стихе написано, «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел». Вот сколько прошло времени, как вы думаете? Я не думаю, что один час прошел, я не думаю. Или полчаса, там, может быть, секунда прошла. А когда мы молимся, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. 10 лет, 15 лет, может быть, до сих пор. И за кого мы молимся, он духовно слепой, а мы молимся. И вот пусть Бог поможет нам молиться за тех, которые еще духовно не видят. Может быть, дольше, конечно, это будет дольше, чем Елисей помолился, дольше, возможно, дольше. Иногда бывает так же, иногда бывает, только молится, сразу Бог открывает глаза. Пусть Господь поможет нам. молиться за этих бедных людей, которые еще не знают Господа, не знают Господа, чтобы нам не оказаться на месте жены Лотовой. И Христос очень серьезный стих говорит: вспоминайте жену Лотову. В какой момент? Когда нам тяжело, когда дьявол хочет поколебать нашу веру, и цель его – увести нас в погибель. Это цель врага душ человеческой. И как раз в этот момент надо вспоминать жену Лотову, чтобы нам не погибнуть. Нам тяжело. В небо – это путь нелегкий. Если мне кто-то скажет, как легко идти за Господом, я это не поверю, не поверю. Мне очень сложно идти, очень, потому что преграды, искушения, борьба. И в небо попадут только воины. Так просто, легко в небо мы не попадем, не попадем. Где бы мы ни жили, хоть в Америке, хоть где, хоть где. Мы в небо не попадем легко. Через борьбу, через страдания, через молитвы, слезы, горе, печали. Через эти ступеньки мы достигнем Царства Небесного. Пусть Господь благословит каждое сердце.